кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на прямой связи экономист и предприниматель Петр Заборцев. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, большая новость вышла, прежде всего, характеризующая степень наполнения российского бюджета доходами от продажи нефти. По данным Федеральной таможенной службы, за 11 месяцев ушедшего года Россия нарастила экспорт нефти в стоимостном выражении почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Практически чуть округлим до 100 миллиардов долларов. Скажите, пожалуйста, что отражает эта статистика и какие виды, в принципе, по экспорту нефти на 2022 год следует закладывать?
Кирилл, смотрите, рост доходов неудивителен. Мы их видели в прошлом году сырьевое ралли, рост нефти, газ, и доходы от газа, соответственно, возросли, и металлы росли. И в целом с увеличением цены, несмотря на небольшое снижение объема, мы видим рост доходов. Это, в общем-то, хороший показатель для нашего бюджета. Это хорошо, для торгового баланса это тоже хорошо. Главное, как этим всем воспользоваться. Я думаю, что в 2022 году мы увидим примерно такие же показатели, то есть физический объем будет потихонечку расти, цена тоже, я думаю, что будет держаться на уровне и даже подрастать с учетом продолжения сырьевого ралли. Так что, ну, в принципе, у нас сейчас есть окно возможностей, когда денег в экономику поступает много, и большая часть из них идет в бюджет, так что у правительства все возможности, чтобы начать ими пользоваться.
Но тогда давайте развивать эту мысль. Значит, если я правильно понимаю, то в таком случае нас в лучшем случае, в таком идеальном мире может ожидать увеличение заработных плат, пособий и так далее, да?
Не совсем. Вот буквально недавно, пару дней назад, я комментировал один вопрос, связанный с увеличением выкупа валюты с рынка. Я полагаю, что дополнительную экспортную выручку сейчас Министерство финансов будет стараться выкупить и стерилизовать, чтобы не допустить слишком большого перегрева спроса. Поэтому вот, ну, прям ждать, что все эти деньги попадут в экономику, не надо. Другое дело, мы можем спрашивать, почему? Почему, как говорится, правительство не развивает экономику с помощью этих денег, а прячет их в кубышку? Но это уже другой вопрос, который нужно очень подробно говорить, и он касается и активной промышленной политики, соответственно, и работы институциональными реформами, но это вопрос такой большой. Мы должны порадоваться, что у нас будет профицитный бюджет, скорее всего, он и останется профицитным на этот год, но требовать от правительства, чтобы они использовали эти ресурсы не только для прироста кубышки, но и для того, чтобы экономика развивалась и, как вы говорите, доходы росли.
Да, разумеется, но и никак не обойти еще одну большую новость, не обойти ее нашим вниманием, я предлагаю ее обсудить. Вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на одной из площадок Гайдаровского форума, откровенно говоря, упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах. Достаточно резонансное заявление прозвучало. Она заметила, что государство теперь будет создавать для бизнеса систему доверия, которая исключит недостоверную информацию, стимулирует акторов делиться надежными данными. Но, понятно, уйдет какое-то время на создание и отладку этого механизма. Но как мы до этого докатились, скажите, пожалуйста. Но если отходы и люди недостоверную информацию публикуют на упаковках, об их уровне токсичности. Где же этот социально ответственный бизнес, о котором лет 20 уже говорят?
Бизнес, он всегда бизнес. И его вот на вешении руков социальной ответственности.
Ну, то есть это оксюморон, да? Социально ответственный бизнес, да?
Да, так никогда не бывает. То есть бизнес действует в собственных интересах. Так, собственно, работает рыночная экономика, что предприниматели действуют в собственных интересах. И, откровенно говоря, здесь можно в ответ упрекнуть правительство в том, что они, ну, не докрутили эту систему до конца. То есть они стараются обложить бизнес с поборами за утилизацию. Это, в общем-то, ну, ничего такого в этом нет. Но, с другой стороны, бизнесу не дают выход. Откровенно говоря, здесь решением-то должно быть очень простое. Нужно, чтобы отходы, которые вот накапливаются, чтобы их было выгодно собирать.
Вот.
То есть, чтобы люди конкурировали, чтобы создавались организации, и государство должно создавать среду для этих организаций и помогать им, и создавать дополнительные денежные стимулы для того, чтобы за эти отходы конкурировали, чтобы их собирали, утилизировали, перерабатывали, создавать какие-то биржи выкупа вторсырья. И таким темпом нужно сделать так, чтобы бизнесу было просто невыгодно скрывать. Зачем скрывать? Наоборот, расскажи, что у тебя вот такие отходы, и у тебя их с руками заберут, и все довольны.
Слушайте, я прекрасно помню, и вы тоже, наше советское прошлое, когда залоговая стоимость у стеклотары была вполне себе стимулирующей к тому, чтобы никто никогда не умудрился умудрился разбить ту бутылочку литровую из-под молока, которая стоила, если не ошибаюсь, 20 копеек, и полулитровую от газировки или пива, боже упаси, разбить ее, она же 15 копеек стоит. И тогда все дворы были чистые, никто не разбивал эти емкости. Вот, такой же опыт нужно тиражировать.
Вы знаете, я до сих пор помню, это вот по моей совсем юности, я ходил, сдавал бутылки. И этих приемщиков бутылок было много, и они старались конкурировать за то, чтобы эти бутылки принимать. И, откровенно говоря, я не радею, чтобы прям восстановить полностью. Но
нет, некоторые элементы, я же не говорю, что полностью.
Принцип нужно сохранить. Нужно сделать так, чтобы появились экономические агенты, для которых очень выгодно будет забирать эти отходы. И таким образом мы создаем среду для того, чтобы у нас вот эти вот переработки, обрабатывались, утилизировались, да, конечно, нужно будет им помогать, потому что, скорее всего, сам рыночный механизм не позволит, ну, сделать этот бизнес выгодным. Но, с другой стороны, мы уже тратим на утилизацию большие деньги, уже тратим на то, чтобы сделать наши дворы чище, большие деньги. Соответственно, я думаю, что намного больше нам потребуется на то, чтобы создать экономических агентов, которые будут забирать отходы, перерабатывать их в полезное сырье, и мы все будем получать от этого преимущество.
Понятно, безусловно, очень интересная идея, но позвольте полюбопытствовать, а какие трудности могут возникнуть у правительства на пути реализации вот этой самой благой, безусловно, новеллы?
Инерция, то есть тут на самом деле здесь нужно просто начать думать по-другому. Вот правительство у нас в первую очередь думает как? Вот если они говорят про экономический стимул, они говорят, не будете сдавать, не будете утилизировать отходы, мы вас накажем, заберем. А в данном случае нужно просто посмотреть на вопрос по-другому. Нужно наоборот дать в нужное место, условно говоря, создать структуру и ее финансировать определенным образом. Это, ну скажем так, обратный взгляд. И здесь, скорее всего, нужно ментальное мышление. Понимаете, вот они говорят о каком-то доверии с бизнесом. Не надо там никаких доверий. Нужно создать систему экономических интересов. И если вот подходить с точки зрения созидательной, сейчас с конструктивной точки зрения, что на самом деле нашему правительству не всегда удается, ну, надо вот работать над этим, то станет проще. Поэтому барьеры в основном носят даже не финансовый и не организационный характер, а скорее ментальный характер. Нужно вот несколько переключить мышление и посмотреть на вопрос по-другому.
Разумеется, да. Но, надеюсь, наш эфир слушают и представители отраслевых бизнес-сообществ, ну и, собственно, в правительстве. Очень тоже хочется понимать, что внимает нашим, собственно, умозаключениям. Вот еще какая история. Смотрите, более 70% россиян воспользовались по итогам ушедшего года страховыми продуктами. Виды на этот год, ну, примерно столько же и должны воспользоваться подобными инструментами. Это данные Сравни.ру, маркетплейс финансовый, и страховой дом ВСК, один из лидеров страхования. Отчего же вдруг люди так озаботились своими рисками, да, минимизацией этих факторов?
Вы знаете, Кирилл, здесь же много, здесь все вместе.
Это все всплеск ипотеки, следствие такое, да?
Не только. То есть это и автогражданская ответственность, и другие виды страхования. В эти 70%, как я понимаю, включаются, ну, все виды страхования. В целом, как бы этому можно только порадоваться. Страхование, как вот вообще страховая система, это определенная рыночная система, которая уже прижилась много где, и у нас вот она приживается, которая позволяет финансировать коллективно какие-то расходы, которые вот внезапно у кого-то возникают. И в целом это, ну, такая ликвидация провала рынка, очень полезный экономический инструмент. Я полагаю, что его нужно даже развивать. То есть его нужно даже идти вперед. Нужно развивать вот эти вот адресные сборы на какие-то значимые вещи. На НИОКР, например, или там на профилактическую медицину. Я думаю, что наше правительство уже идет по этому пути. Вот вы помните, у нас на 2% подняли НДФЛ для богатых людей.
Да, те, кто зарабатывает 5 миллионов и больше в год.
Да, и сделали специальный адресный сбор, который идет в фонд, который помогает детям. Я думаю, что это уже первый шажок для того, чтобы как бы сделать, ну, шаг вперед от страховой системы. То есть делать какие-то сборы, из которых можно финансировать какие-то очень важные для региона, для местности, для страны дела. И, откровенно говоря, то, что страхование развивается, я думаю, что только создает для этого отличную пищу, отличное окружение для развития уже и более прогрессивных вариантов финансирования больших затрат.
Но это же еще и отражение финансовой грамотности. Люди же ведь, покупая, ну и опять о квартирах, да, наиболее доступный консервативный инструмент, они же ведь понимают все свои риски и принимают правила игры. Покупая квартиру условно в ипотеку, будь добр, застрахуй жилье, застрахуй конструктив, ну и здравствуй далее, соответственно, плати и обслуживай, собственно, кредит.
Конечно. Более того, ну и люди сами становятся грамотнее и вообще-то...
И внимательнее следят за здоровьем.
И в институты как бы это все входит, институционально включается. Более того, я думаю, что это нужно, ну, определенным образом подталкивать. Вот есть такая, значит, поведенческая экономическая теория, где говорят о том, что нужно позитивно подталкивать людей к определенным институциональным реформам. Ну и в данном случае и наши банки уже, и строительные компании многие, и многие другие тоже создают условия. Вот вы хотите, значит, это мы советуем вам взять страхование. Раньше даже не советовали, а обязывали брать страховой продукт. Но обязывать, наверное, не надо, а вот подталкивать, скажем так, чтобы это было поступательно входило, и человек осознавал, что он этот платеж не просто так, он непонятно куда уйдет, а это его условная страховка, это его софинансирование каких-то затрат, которые внезапно у него или у кого-то может возникнуть. Это очень позитивно. На самом деле это показатель более... все более зрелого, скажем, с экономической точки зрения, действительно, я с вами согласен, все более зрелого восприятия людьми в рыночной экономике.
Слава богу, а то другая сторона финансовой грамотности, рост просрочки по микрофинансовым продуктам и так далее, и так далее. То, о чем мы частенько говорим в нашей программе, да и вообще в эфире «Радио Спутник». Спасибо большое, Петр, экономист и предприниматель Петр Заборцев. Спасибо.
Спасибо вам.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.